В этом выпуске программы «Сегодня в Америке» – революционная неделя Трампа. Первая неделя Дональда Трампа в Белом доме – начало реформаторства или метание новичка в политике. Можно ли вернуть Америке утраченное величие? Работоспособны ли экономические лозунги нового президента? Может ли Дональд Трамп стать наследником Рональда Рейгана? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Анджело Кадевиллой, бывшим сотрудником Сенатского комитета по разведке, Ричардом Эриксоном, профессором экономики Университета Восточной Каролины, Дмитрием Шлепентохом, историком из Университета Индианы, и Михаилом Бернштаумом, экономистом, сотрудником Гуверовского института при Стэнфордском университете. Ведет передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. За первую и даже неполную неделю президентства Дональд Трамп успел подписать больше десятка президентских указов, сделать немало шумных заявлений и пообещать предпринять новые шаги. В свои первые часы в Белом доме в качестве президента Дональд Трамп подписал указ, отменяющий некоторые малозначимые положения закона о доступном здравоохранении. В последующие дни он подписал меморандум об отказе США от участия в Транстихоокеанском партнерстве, зоне свободной торговли, о которой договаривались в течение 8 лет. Он подписал указ о строительстве нефтепровода из Канады, отменив запрет на строительство, объявленный Бараком Обамой. Президент Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой и даже предположил, что мексиканцы, помимо своей воли, расплатятся за это строительство, например, выплачивая специальный тариф на различные финансовые транзакции между США и Мексикой. Помимо этого, Дональд Трамп успел встретиться с главами американских автомобильных компаний, внушая им мысль о том, что им не будет позволено, так сказать, безнаказанно переводить производство в Мексику. Те, кто это сделает, будет вынужден платить дополнительный налог на экспортируемые оттуда в США автомобили. Большой резонанс в прессе получило публично выраженное намерение президента провести расследование системы проведения голосования в США, в рамках которой, как подозревает президент Трамп, могли незаконно проголосовать от 2 до 3 миллионов человек. Все эти события и заявления, упакованные в рамки всего 6 дней, сопровождались статьями в критически настроенных по отношению к новому президенту средствах информации о трениях среди ближайших помощников Дональда Трампа, о неспособности новой администрации оперативно наладить работу. Общее настроение большинства средств информации были так суммированы в заголовке газеты «Вашингтон-Пост». «Первые дни внутри Белого дома Трампа. Ярость, суматоха и перезагрузка». Респектабельный либеральный журнал «Атлантик» был одним из немногих, кто разглядел в первых днях президентства Трампа признаки успехов. Большая вероятность того, что все его кандидаты на министерские должности будут утверждены, отказ нескольких компаний от перевода производства за границу, добрый тон переговоров Трампа с профсоюзными лидерами. Парадоксально, как пишет журнал, но Трамп выходит победителем в борьбе по многим вопросам. И тут же, правда, оговаривается, дескать, некоторые из этих побед могут быть пировы победы. Мой собеседник Анджело Кадевилла, который 8 лет назад в своей статье почти предрек феномен Трампа, выразившего, по его мнению, недовольство американцев правящим классом, считает, что выводы о том, что будет представлять собой президентство Трампа, делать рано. Господин Кадевилла, если почитать комментарии в американской прессе по поводу первых президентских указов Дональда Трампа, то в глаза сразу бросается изумление очень многих, надо сказать, комментаторов по поводу того, что он намерен осуществлять абсурдные, по их мнению, предвыборные обещания. Например, комментатор CNN видит в действиях Трампа попрание всех норм социальных и политических. Другие выражаются помягче, но везде, за исключением немногих консервативных средств информации, сквозит изумление, граничащее со страхом. Этот человек делает то, чего от него не ожидали. Видятся ли вам революционными первые шаги Дональда Трампа?
Пока он сделал несколько публичных заявлений, которые будут хорошо встречены людьми, за него проголосовавшими. Но совершенно не обязательно, что эти символические президентские указы обернутся значительными последствиями. Вспомним хотя бы один из первых президентских указов Барака Обамы о закрытии тюрьмы на базе в Гуантанамо. Исходя из первых действий Трампа в роли президента, можно сказать, что вместо обещанного им осушения так называемого «Вашингтонского болота», он попросту назначает меньше аллигаторов, чем его предшественник. Иными словами, я бы не назвал эти действия революционными. На мой взгляд, пресса, будучи частью истеблишмента, не понимает, что мы стали свидетелями революции в умах американцев, начало которой я бы обозначил концом президентства Джорджа Буша-младшего, когда после финансового кризиса 2008 года подавляющее число американцев выступало против государственного спасения провалившихся финансовых институций, против траты гигантских средств на другие меры сохранения системы, с которой связан воедино правящий класс. Именно тогда в американском обиходе, собственно, и появился термин «правящий класс». Большинство людей именно тогда начало осознавать, что, в отличие от прежних времен, обе партии не являются альтернативой друг другу, что истеблишмент озабочен прежде всего защитой собственных интересов, а не интересов большинства граждан страны. Дональд Трамп, в отличие от профессиональных политиков, осознал, что американцы не хотят видеть во главе страны представителя этого класса, и сейчас пытается править, подыгрывая этим чувствам. Я думаю, президент Трамп и его окружение предпочли бы править в более традиционном стиле, но негативные чувства по отношению к нему и к тем, кого он представляет со стороны истеблишмента, столь сильны, что это вряд ли возможно. Я подозреваю, что мы станем свидетелями борьбы правящего класса с Трампом и теми, кого он представляет.
Тем не менее, в первые дни президентства за неполную неделю Дональд Трамп выпускает целую серию президентских распоряжений. Он начинает демонтаж закона Обамы. Он собирает капитанов индустрии и говорит им, что если они переместят производство, их товар будет облагаться тарифом. Можно ожидать, что эти действия принесут ощутимые положительные результаты? Как вы считаете?
Конечно, они принесут положительные результаты, если взять хотя бы строительство нового нефтепровода. Но все это, по большому счету, мелочи, которые необходимо сделать, чтобы отчасти нейтрализовать ущерб, нанесенный вмешательством в экономические процессы со стороны Обамы и Джорджа Буша. Очень показателен сам факт издания президентами многочисленных указов, регулирующих самые разные стороны экономической и иной деятельности. Ведь это не в традиции Соединенных Штатов, это феномен сравнительно недавнего времени. И он, эти попытки регулирования экономической деятельности в том, что касается мелочей, душит американскую экономику. Когда-то Америка функционировала на основе законов, принятых Конгрессом и подписанных президентом. Сейчас гигантскую силу обрели правила, диктуемые президентскими указами и трактуемые государственной бюрократией. Чтобы исполнить лозунг Трампа «вернуть Америке ее утраченное величие», видимо, требуется вернуть многое из той системы, что было утрачено за последние десятилетия. И для этого действительно потребуется масштабная революция.
Вы говорите о революции, а Дональд Трамп в инаугурационной речи объявил американцам о том, что с нынешнего дня власть принадлежит им, а не вашингтонскому политическому классу.
Это, прямо говоря, неправда. Он имел в виду, что попытается с первого же дня уменьшить масштабы вмешательства государства в личную жизнь и профессиональную деятельность американцев. Это прекрасная, заслуживающая всяческой похвалы цель. Но это лишь цель, и ее выполнение будет зависеть от того, сможет ли он противостоять многочисленным оппонентам, которые попытаются подорвать его позицию. Среди его противников не только демократы, но и часть республиканского истеблишмента. Некоторые комментаторы уже заговорили о возможности импичмента президента за те или иные действия. Если он возьмет верх и назначит на руководящей должности больше людей со стороны, то он в самом деле может взяться за сокращение бюрократических государственных структур. Но готов ли он к этому? Сможет ли он это сделать? Все это безответные пока вопросы.
Вы были сотрудником Сената в президентство Рональда Рейгана, который ведь тоже пришел к власти под лозунгами «Если не осушение Вашингтонского болота», то уменьшение роли правительства в жизни страны. Выглядит, с вашей точки зрения, Дональд Трамп столь же революционно, как и Рональд Рейган?
Он без сомнений выглядит такой фигурой. Обладает ли он столь же глубоким пониманием проблем, как и Рейган, не знаю. Есть один фактор, который работает в пользу Трампа. У Рейгана была очень большая проблема под названием «Советский Союз». Многое из того, что он делал, было предпринято с оглядкой на противостояние СССР. Сегодня ни Россия, ни Китай не представляют той опасности, которую представлял Советский Союз, несмотря на серьезные проблемы в наших отношениях с Китаем. Трамп и Рейган сближают то, что они оба возымели влияние на американцев во время президентских кампаний, сильно повлияли на общественное мнение. Рейган считается выдающимся президентом, потому что стал голосом большинства американцев, недовольных правящим классом. У Трампа сейчас есть большие возможности для того, чтобы совершить серьезное преобразование. По какому он пойдет пути, ни вы, ни я не знаем. Его шаги, предпринятые в первую неделю, оставляют все эти вопросы открытыми.
Профессор Эриксон, как вы трактуете события первой недели президентства Трампа?
Мне кажется, что в основном он старается, так сказать, отобрать то, что было на Обаме в последнее время особенно. Это не новое направление, а это восстановление какой-нибудь равновесия с прошлого, скажем, 5 лет тому назад. Есть некоторые довольно крайние меры, как насчет стены, так сказать, между Соединенными Штатами и Мексикой. Это, мне кажется, по большей части просто слова. Что-то начинается, по-моему, не будет никакой стены, в конце концов будет некоторое, так сказать, ужесточение правила на границе. То, что он делает, это по обещаниям народу. И некоторые хорошие, с моей точки зрения, некоторые вещи плохие.
Но вот вы сказали восстановить равновесие. О каком равновесии вы говорите? А что вы имеете в виду?
О равновесии в регулировании экономической деятельности. Все, что было сделано после, скажем, 2010 года.
То есть на экономику навесили слишком много вериг, регуляций, обременений после финансового кризиса 2008 года?
Да, мягко выражаю. Новой рыночной системой были, так сказать, подорваны некоторыми действиями администрации Обамы.
Вы сказали, мягко говоря, это мешало, а говоря жестко?
Жестко говоря, он старался менять всю культуру, так называемый американский подход жизни, к экономике, сделать нас ближе к Европе во многом и идеям, как хорошее общество построено.
Мы говорим о Бараке Обаме.
Об Обаме, да. А Трамп пока, по-моему, еще по большей части чистая доска. Я действительно не понимаю, что он думает. Боюсь сказать, что он на самом деле будет делать.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Революционная неделя Трампа. Первая неделя Дональда Трампа в Белом доме. Начало реформаторства или метание новичка в политике. В передаче участвуют бывший сотрудник Сенатского комитета по разведке Анджело Кадивилла, экономист Ричард Эриксон Михаил Бернштам и историк Дмитрий Шлифентов. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигал. Профессор Шлепентух, что вы видите в первых шагах президента Трампа? Признаки реформатора, намеренного, как он обещал, вернуть Америке величие, или нечто иное?
Трамп не является Трампом таковым. Здесь я, может быть, исхожу из некоторого вульгарного социологизма. Он отражает взгляды миллионов американцев, которые в течение последних 30, 40, 50 лет говорят, что жизнь улучшается. Жизнь их лучше, только просто они не видят, как она становится хороша. Что сделал Трамп? Что, в общем, позитивно, с моей точки зрения? В том, что он в своей инаугурационной речи сказал реальные вещи. Он сказал, что, в общем, экономика американская за последние несколько десятилетий пошла вниз. Страна неизмеримо беднее, чем она была раньше. Заводы, он сравнил их корпуса с могильными плитами, разбросанными по пространству Америки. Что медицинская система и образование, купающиеся в деньгах, с минимальными результатами. Дальше, что в нем видно, масса, то есть масса трампистов, она требует некого специфического, я бы сказал, цезаризма. Он, в общем, играет ту старую модель, цезаристскую модель, где государь находится как бы на стороне народа, а вот между ними находится аристократия, бюрократия, кто угодно, которые мешают ему с народом говорить и действовать в его интересах. Что касается его движений как бы в сторону рынка, то тут у меня прямо противоположная точка зрения. Ни один президент, в том числе Обама, не было случая, что Обама, например, звонил предприятиям и говорил, знаете, производите у нас в Америке, а нигде больше не производите. А если не будете производить, мы вас сильно накажем. Человек, который закрывает американский рынок от других, это движение вовсе не к рынку, а как раз прямо в противоположном направлении, корпоративному цезаристскому государству, аналогии которого легко можно найти на западной, современной и, естественно, далекой истории. Корпоративное государство, государство, которое активно вмешивается в экономическую и социальную жизнь. Это, естественно, не понравится огромному количеству людей, поскольку затрагивать будет экономические интересы.
Профессор Эриксон, профессор Шлепентох нас вывел на эту тему экономических предложений Дональда Трампа. Конечно, о них трудно судить. Но вот с вашей точки зрения экономиста, во-первых, вот эта его идея «Америка прежде всего», «Америка first», его разговоры о том, что нанимай американское, покупай американское, это, грубо говоря, чистый популизм или с точки зрения экономической они все-таки имеют какой-то смысл?
Это, так сказать, громкие слова, за которых очень мало стоит. Каждый президент говорит, что нужно покупать американские товары с Никсона, по крайней мере. И все стараются, конечно, больше открыть рынок Америки к миру и рынки в мире к Америке. И это плохо, что Трамп говорит, что он против такого. То, что мне нравится, это минимизация регулирования. Это отставание от вмешательства разных бюрократических институтов, которые, я согласен, выражают интересы некого элита, не американскому народу, и даже не классической рыночной системе, которую не существует в полном объеме, конечно, но к которому приближались, так сказать, Соединенные Штаты в прошлом, а все отходили в последнее время. Последние политики правительства вроде бы бросил песок в механизмах рынка. И теперь, по-моему, есть надежда, что перестанем так делать. Закрыть экономику от мира невозможно. И поэтому я считаю, что это нереальная цель.
Как объясняет профессор Михаил Бернштам, осуществление лозунга Дональда Трампа «Покупай американское, нанимай американцев», выдвинутого им в инаугурационной речи, при всей его внешней привлекательности, в реальности не принесет Соединенным Штатам экономических дивидендов. Профессор Бернштам, осуществим этот популярный призыв?
Это совершенно невыполнимо. На ваш вопрос 750 лет назад ответил Фома Аквинский. Он сказал, что даже всемогущий Господь не может отменить законов арифметики. Так вот, в Америке существует торговый дефицит в 700 миллиардов долларов в год, превышение импорта над экспортом. Одновременно в Америке существует дефицит государственного бюджета, федерального, который в прошлом 2016 фискальном году составлял 590 миллиардов долларов. Значит, превышение импорта над экспортом означает, что кто-то оплачивает это превышение, кто-то оплачивает торговый дефицит. За счет чего? Покупают американские ценные бумаги, акции на рынках, государственные облигации. И это в значительной степени финансирует дефицит государственного бюджета.
То есть парадоксальным образом получается, что торговый дефицит выгоден США, поскольку доллары, вырученные иностранными экспортерами, возвращаются в Америку, финансируя дефицит бюджета.
Если мы сократим торговлю и прежде всего сократим импорт, будем покупать только американское, это будет означать, что у нас не хватит денег на то, чтобы финансировать бюджетный дефицит. Если администрация президента Трампа собирается сокращать налоги и увеличивать государственные расходы на инфраструктуру, это означает, что они будут увеличивать бюджетный дефицит федеральный и будут увеличивать государственный долг. За счет чего это финансировать? Значит, тогда что, надо поднимать налоги или сокращать какие-то другие государственные расходы, скажем, на оборону или на социальные нужды, или не вводить действия новые расходы на строительство инфраструктуры. Те задачи, которые ставятся перед бюджетом, противоречат арифметически тем задачам, которые ставятся перед внешней торговлей. Значит, как бы они ни старались, им совершенно необходим этот импорт, потому что им совершенно необходимо финансирование, иностранное финансирование, покупка государственных облигаций иностранцами, центральными банками иностранными, иностранными инвесторами и покупка акций на американских рынках. Если иностранцы уйдут с американских рынков, значит будет падение рынков, падение биржи и возможная рецессия. В свое время Милтон Фридман еще в 80-е годы написал замечательную статью, которая называлась «Слава Богу за двойной дефицит». Двойным дефицитом, значит, является дефицит государственного бюджета и дефицит торговли, потому что дефицит торговли финансирует дефицит бюджета. Это чисто по законам арифметики. Далее. Если речь идет о том, чтобы нанимать только своих, не нанимать иностранцев, если идет пропаганда против иммиграции и сокращение иммиграции, дальше возникают очень большие проблемы. А кто будет финансировать престарелых? Если мы посмотрим на соотношение работающих к пенсионерам, государственным пенсионерам, я имею в виду, то в 1960 году это было 5 к 1. Сейчас только 3 работника содержат одного пенсионера. Прогнозы с 2030 по 2050 год 2,3, а потом 2. Значит, у нас сокращается возможность поддерживать всю систему социального обеспечения, престарелых, медицинское, все, что нужно. Нужна молодая рабочая миграция.
Профессор Эриксон, вы думаете, что формула «больше рынка, больше капитализма» может вернуть американской экономике динамичный рост, который она утеряла после кризиса 2008 года?
Я не согласен ни с Трампом, ни с другими, которые говорят, что американская экономика уходит вниз в некотором смысле.
Наш собеседник, не будучи экономистом, тоже так считает, правильно, Дмитрий?
Я, в общем, давно так считаю.
Хорошо, профессор Эриксон.
Мне кажется, что механизм вроде бы буксует на месте. Американская экономика является все еще самой продуктивной в мире, даже без manufacturing.
Производство.
Ну и не только производство, а вот определенный вид производства, который теперь уходит за границу из-за более приятных условий, а во-первых, может возвращаться при уменьшении этих предприятий к предпринимательству. И это подход, который работает с бизнесом, как будто с врагом, как при политике Обама последних 5-6, по крайней мере, лет, не помогает экономическая система здоровья.
Дмитрий Шлепентох, Рональд Рейган пришел в Белый дом, сопровождающий гулом громкой критики. Он ставил перед собой сходные с Дональдом Трампом, по большому счету, задачи. Намечается здесь параллель?
Отличие, в первую очередь, Рейгана от Трампа, что при Рейгане Соединенные Штаты были неизмеримо более богаче. И индустриальная машина еще продолжала работать, хотя начались проблемы и тогда. Поэтому просто Трамп перенимает совершенно другую страну. Страну с действительно ржавыми фабриками, которые во время Рейгана только начинали ржаветь. Второй момент здесь. Рейган не закрывал Америку. Почему не закрывал Америку? Потому что была американская иллюзия о том, что мы открываем ворота нашего замка, выходят оттуда, выбегают наши солдаты и крошат конкурентной борьбе, естественно, противника. А потом выяснилось, что крошат-то не мы их крошим, они нас крошат, что американский продукт в своей массе офигительно дорогой, и тут начинают нас теснить со всех сторон те люди, которые мы считали теснить не могут. Те же китайцы, те же европейцы, причем европейцы тоже. И тут начинается совершенно другой зов трубы. Бежим назад, закрываем наши ворота. Эта модель могла бы работать авторкического, самодостаточного государства, если бы не было триллионов долларов занятых у враждебных соседей, и если бы за долларом стояли не многочисленные деривативы, то есть очередные бумаги, а реальные производства, или хотя бы золото. Нет ни того, ни другого, ни третьего. Поэтому трампизм как таковой, это лишь, возможно, лишь только начало. И его действиях, попытка решить все, грубо говоря, не решая ничего и не меняя серьезно ничего, они могут просто привести до стабилизации и политической, а в конечном итоге и экономической, которые друг друга начнут усиливать. Что будет тогда, это уж, как говорится, может быть самая интересная вещь.
Профессор Эриксон, ну о закате Америки говорят давно. Америка пока, как мы знаем, срамила таких предсказателей. Но вот мой собеседник говорит о действительно как бы практической вещи. Он говорит, что если Трамп хочет стать реформатором, то ему необходимо, как когда-то Рейган заявил, уменьшить правительство. Вы, видимо, с этим согласны. С вашей точки зрения, вообще эта задача, она выполнима или действительно невозможно уменьшить правительство, невозможно уменьшить эту государственную машину, которая вот с вашей точки зрения и с точки зрения ваших единомышленников создает проблемы?
Можно начать процесс и уменьшить новые части бюрократического аппарата немножко. И можно приостановить процесс наращивания государственной мощи в экономической сфере, который просто убивает производительность. А мне кажется, что американская экономика не в таком плачевном состоянии, как мой собеседник говорит. Но, тем не менее, необходимость в расширении новых видов экономической деятельности, новых производств. Не надо плакать за ржавые фабрики в области производства чугуна или стали.
Но хотя бы вспомнить айфоны, андроиды.
И все сложные новые формы и продуктов, и соединения, и продуктов, и служб.
Профессор Шлепентох, в четверг Дональд Трамп выступил на партийной конференции республиканцев. Он призвал их быть готовыми к тому, что им придется заняться реформаторством, которого страна не видела много десятилетий. Но пока то, что Трамп называет реформаторством, его оппоненты называют опасными метаниями малопредсказуемого лидера. Каковы, с вашей точки зрения, шансы на успех реформаторских усилий Трампа, если в самом деле это не слова, а реальные планы?
Здесь вот какая скорее опасность, что население в нем быстро разочаруется. Или же возможен его прямой конфликт с Конгрессом и государством. А вот что будет потом, это будет, может быть, очень интересно. Вообще идея о том, что такого ничего не может быть в Америке, потому что не может быть, это, я сказал бы, как бы неправильная или наивная точка зрения.
Вы имеете в виду потрясение?
Потрясение, верно. Ведь Хочу тут процитировать одну русскую статью, очень интересно, написанную много лет назад. Вы говорите, что кровавые революции могут быть только в России, в Иране, в Китае. Но в Америке никак невозможно, поскольку такого никогда не было. А вы почитайте, что писали в 19 веке европейские журналы. Где кровавые революции? Ну, естественно, во Франции. Диктатура тоже там же. А где такого не может быть? Да, конечно, в Германии и в России. Последний раз Емелька Пугачев будоражил больше 100 лет назад. А мы знаем, что произошло. Поэтому говорить, что не может быть, потому что не может быть, отрицающий факт, что население очень зло, часть населения.
Профессор Эриксон, все же если говорить о реалистичных сценариях, первые шаги президента Трампа вызвали близкие к паническим комментарии в некоторых изданиях. Оппоненты его с тревогой ждут новых инициатив президента. Самые крайние из комментаторов даже призывают к импичменту президента Трампа. Все это нечто беспрецедентное или все это уже проходили? Это, так сказать, нормальная политическая борьба?
По-моему, было очень близко к этому в начале Обамы. Там республиканцы и более правую группу говорили о импичменте. По-моему, это проходит, если не будет какое-то большое потрясение. Война с Китаем. Что-то неожиданно. Без этого, мне кажется, что все утихает. Если Трамп не будет больших ошибок, если он начинает выполнять свои обещания разумные и мало будет меняться, мне кажется, что может быть изменения в лучшую сторону, но они будут маленькие, постепенные, без революции с одной стороны или с другой.
Вы слушали передачу «Сегодня в Америке. Революционная неделя Трампа». Первая неделя Трампа. Начало реформаторства или метание новичка в политике. Можно ли вернуть Америке утраченное величие? Работоспособны ли экономические лозунги нового президента? В передаче принимали участие Анджело Кадевилла, почетный профессор Бостонского университета, Ричард Эриксон, профессор экономики Университета Восточной Каролины, Дмитрий Шлепентох, историк из Университета Индианы, и Михаил Бернштам, сотрудник Гуверовского института. Вел передачу из Нью-Йоркской студии «Свободы» Юрий Жигалкин.